Каково же положение на земле? Мнения были разноречивы. Маршаль осторожно заметил, что, в общем, все осталось в таком же виде, как и в момент отлета. Стормер был оптимистичнее, но вы забываете о советах. Ведь это же новость колоссальной важности, советы, узел мировых событий, а они близки к гибели, для меня это ясно, как никогда, и мы скоро полетим обратно на землю и сможем вернуться к своим делам. Обратите внимание, Англия накануне нового процветания, и мои акции, значит, поднимаются. Я хочу вам сделать одно предложение, барон. Я уверен, что и вы кое-что припрятали из своих богатств, хе-хе. Золотая руда в Венесуэле и Мексике. Я вам могу сейчас уступить часть акций. Это ничего не значит, что сейчас мы не можем совершать сделки за наличный расчет. Будем играть на мелок. Ха-ха. Идет? Барон хмурился и, как ловкий политик, делал вид, что его совершенно не интересует предложение Стормера. Но его биржевая жилка уже была задета. В самом деле он ничем не рискует. А если они вернутся на землю... «Игра, именно игра», — сказал он небрежно. «Игра в биржевую игру».
«Ну, хотя бы от скуки, почему и не поиграть, а? Это гораздо интереснее, чем какие-то там лекции Цандера».
Так родилась в ракете «Черная биржа». Через несколько дней Пуччи добился передачи по радио изображения событий, происходивших на Земле. Стормер угрюмо смотрел на экран телевизора. Эпидемия банкротств продолжалась. Пустующие, разрушающиеся дворцы, покинутые города, закрытые фабрики, заводы с дворами, поросшими травой, ржавеющие в порту суда, железнодорожные пути с искривленными рельсами, стачки и стычки. Эти картины земной жизни были ему знакомы. Не лучше были и сообщения. Эверт Харкинс — банкрот, Винцест Астер убит в собственном доме, Эдвард Ларриман покончил с собой. Миллиардеры, цвет нации, величайшие коммерсанты, со многими из которых Стормер был лично знаком и вел дела, уходили со сцены один за другим.
«Этот Пуччи, быть может, хороший инженер и ученый», — ворчал Стормер. «Но он никуда не годный информатор и политик. Неужто на Земле нет ничего другого, кроме этих сообщений?»
Глядя на быстро сменявшиеся картины, пассажиры ракеты уныло опускали головы, и невольные вздохи вырывались из груди. Шнирер, как библейский пророк, снова произносил надобное слово над этой машинной цивилизацией и призывал к естественному состоянию. Но его не слушали, думали о том, чем все это закончится. Игра на бирже шла вяло. Стормер подумывал о том, не прекратить ли эти удручающие радиотелесеансы, и тем не менее первый оказывался возле небольшого экрана телевизора. Оставалось одно утешение. Как хорошо мы сделали, что покинули Землю. Чем бы все это ни кончилось, а здесь мы в большей безопасности. Два события заинтересовали пассажиров. Одно из них касалось близко самого Стормера. Пуччи с некоторым опозданием передал по радио о событии, происшедшем в Англии незадолго перед отлетом и произведшем сенсацию во всей стране. Гибель в огне одного из лучших дворцов, принадлежавшего мистеру Стормеру, вместе с ним самим. На экране телевизора промелькнул кусок из кинофильма. Пожар этого дворца, начавшийся с нижнего этажа. Огонь с необычайной быстротой охватил многоэтажное здание. На плоские крыши соседних домов опускались пожарные аэропланы и направляли на горящее здание мощные струи воды. Но здание горело, как сток сена. На экране мелькали ужасающие картины, мечущиеся в окнах люди, обезумевшие от пламени, ищущие спасения и не находящие его. Обгорелые трупы, раскопки после пожара и снова трупы. Это было последнее преступление Стормера. Но об этом умышленном поджоге на Земле никто не знал. О, Стормер очень ловко инсценировал пожар и свою гибель. Нерон XX века. Когда к пожару было все готово, он поздно вечером пригласил к себе на совещание многочисленное общество коммерсантов, представился больным и заявил им в конце заседания, что сегодня всю ночь
несмотря на недомогание, будет работать в своем кабинете. Ночью ему удалось незаметно уйти из квартиры. Затем он бежал на теплоходе в Южные моря, а оттуда улетел в Стормер-Сити. Все концы были хорошо спрятаны. Вместе с грандиозным дворцом, передавал Пуччи сообщение газет, погиб в огне пожара и его владелец, известный миллионер мистер Стормер, остававшийся в ту злополучную ночь у себя в кабинете. Тело его неопознано среди других трупов. Большинство их совершенно обуглилось. В связи со смертью мистера Стормера судебными властями прекращены все дела, возбужденные против него. Что это за дела, говорить особенно не стоит, о мертвых или хорошо, или ничего. Так заканчивалась статья в газете. Для Стормера самым важным было то, что дела о нем прекращены. Даже если он вернется на землю по-земному через несколько лет, эти дела будут забыты за давностью. Их покроют иные события, иные злобы дня. Наконец, можно будет появиться и под новым именем. Стормер принялся хохотать. Все вопросительно посмотрели на него. В глазах умного и хитрого маршаля Стормер видел подозрение. Ну что же, не все ли равно, стоит ли оправдываться и извиняться перед ними? Все равно не поверит. Но все же он сказал: «Вы думаете, господа, что я виновник этого пожара и гибели тысяч людей? Уверяю вас, что пожар возник по неизвестной причине, совершенно неожиданно для меня. Меня спасло лишь то, что мне, как хозяину дома, сообщили о пожаре раньше других, в самом начале его возникновения, и я успел бежать». Второе сообщение Пуччи касалось уже барона-маршаля де Терлонжа. Банки открывают свои неприступные бронированные двери и сейфы перед восставшими. Им не потребовалось даже взрывать динамитом эти самые неприступные в мире крепости. Они входят свободно в глубокие подвалы с неисчерпаемыми золотыми россыпями. Они вскрывают стальные сейфы, они перебрасывают на своих грубых мозолистых ладонях его, маршаля, бриллианты, как горох. Они... Но нет, он еще не совсем разорен. А клад, схороненный в горах Андорры. О, банкир, предусмотрительный человек! И предвидел это, даже это невозможное, невероятное. Банкир улыбается, его трудно перехитрить. Но что это? Пуччи назвал имя Рибо, того самого Рибо, который помогал маршалю прятать остатки своих сокровищ в горах. «Алло, сеньор Рибо!» «Просит передать сеньору маршалю», — продолжает Пуччи свои сообщения. «Ниже следующее письмо, полученное мною с большим опозданием стратопочтой. Алло, слушайте, барон. Любезный барон, вы почтили меня своим доверием, и я оправдывал его, насколько мог. Но обстоятельства изменились. Долг, честность, слово, обязательства людей нашего класса котируются сейчас на земле не дороже любых акций, давно равных нулю. Сегодняшний день пока еще наш день, а завтра... Нас ждет наверняка гильотина. И я решил, что самое разумное, ваше золото, зарытое в Андорре, пустить в оборот, чтобы прожить, по крайней мере, с треском мой последний день. Да, мой милейший барон, я вырыл ваше золото, перебрался на Балканы и теперь сорю им, как потерявший надежду игрок. Вино и женщины, они отвлекают меня от горьких истин, дают минуты забвения, а это теперь самое дорогое, самое ценное». Итак, скоро и я отправляюсь к спичечному, стальному и прочим королям в гости. Шлю вам последний привет, ваш Рибо.
Проклятие! Это грабеж!
Барон побурел, потом стал густо лиловым, как удавленник. Сочувствую вашему несчастью, сказал Стормер, пытаясь на своем лице изобразить искренность. Ваше горе до некоторой степени и мое горе. Ведь я купил у вас на бирже немало акций. Увы, они теперь стоят меньше, чем когда-нибудь. Не отчаивайтесь, барон. У нас еще осталось кое-что, с чем можно будет начать дело после возвращения на землю. Это наша голова. Пока она на плечах, ничто не потеряно. Начнем сначала. Никогда нельзя отчаиваться. Я продолжаю верить в то, что советы погибнут.
«Коммунизм рожден капитализмом, рабочими, рабочие рождены машинами, машины рождены», — закаркал Шнирер. «Пока останется хоть одна машина, не будет мира на земле, машины переживут людей, долой машины, долой технику».
Поспорив и погоревав в душе,